студии следующий гость — это Павел Новиков, председатель правления общественной организации Charity Tuner. Добрый вечер.
Здравствуйте, да. Тюнер — сложное слово, как и черити для украинского уха. Тюнер — это настройщик. Вот как есть люди, которые настраивают пианино или гитару, или там орган, например. Вот так мы настраиваем благотворительность, то есть черити.
Настройщики благотворительности.
Да, в этом наша функция.
Да. И вот теперь также по-простому сначала немножко напомним контекст для тех, которые что-то, может быть, слышали, а может быть, не слышали о вашей организации, но знают людей и часто встречали. Я сам помню, в 2014 год, когда особо много появилось людей в метрополитене, на улицах, с коробочками, которые приходили и просили деньги под благовидным предлогом или в помощь переселенцам, или в помощь участникам АТО, или в помощь детям. И сейчас такая ситуация продолжается. То вы откликнулись на эту проблему и стали думать, как же этих людей проверять.
Мы, скажем так, когда увидели, какие объемы денег собираются в эти корзинки, да, мало того, что мы сразу опросили всех настоящих благотворителей, которых мы знаем, а мы общаемся, ну, там, с больше, чем сотней организаций.
Ваши
там,
люди ходят или нет?
Вопрос, да, вопрос, ходят ли ваши люди. И оказалось, что ни один честный благотворительный фонд, которых мы знаем, ни одна честная волонтерская организация вот так по улицам со скрынками не ходит, потому что, внимание, это дорого, это люди, да, этих людей надо как-то организовывать. А вторая часть, по украинскому законодательству, организация, которая взяла такого волонтера, она отвечает за его безопасность. Ни одна вменяемая организация не будет брать на себя ответственность за то, что этого человека, не знаю, там, с 2000 гривен в корзиночке, вот в этой коробочке, просто побьют и деньги заберут. Это уголовная ответственность для директора организации. Но этих людей были сотни, а на самом деле десятки тысяч. Мы посчитали в апреле 2015 года общий сбор скрыничников, мы их не называем даже псевдоволонтерами, он составлял порядка 40 миллионов гривен в месяц. Это означает, что люди, обычные люди, как мы с вами, да, отдавали деньги на больных детей, на помощь переселенцам, на госпитали, на все что угодно. А эти деньги просто разворовывались. И вот тогда мы начали что-то с ними делать. Да, сейчас их стало в десятки раз меньше. Сейчас в киевском метрополитене все время звучат объявления и на эскалаторах, и в вагонах метро каждые 15 минут о том, что, пожалуйста, уважаемые граждане, не давайте денег непроверенным организациям. Это большая, по сути, победа. Я обожаю киевский метрополитен на самом деле. Вот я по-честному говорю. Потому что руководитель линейной полиции киевского метрополитена действительно тогда в это включился. И в 15-м, и в 16-м году. И там есть сотни уголовных криминальных проваджин, как это правильно называется, по вот такому сбору денег. Да? И они были на самом деле самой, ну, скажем так, вменяемой государственной структурой, которая просто поняла, сколько денег вымывается под видом благотворительности.
К слову сказать, не будет лишним, и даже это не особо реклама, что киевский метрополитен, особенно в последнее время, и говорит с людьми человеческим языком. Эти агенты СМИН, которые там работают и доступно, правда, доносят информацию.
Да, в этом им бонус, они в этом молодцы. Я не считаю, что государство нужно все время ругать. Если государство или, например, ну, муниципальное предприятие киевский метрополитен делает что-то крутое, круто, окей, я об этом скажу, я точно так же скажу хорошо о бизнесе, который помогает по-настоящему и уверен, что каждая его копейка не украдена. Я точно так же скажу о любом человеке, который перечислил 1 гривню, но это 1 гривня, например, помогла, ну, я не знаю, там, собрать пакет помощи для переселенцев или...
Пошла по назначению.
Да, пошла по назначению, но важно, была проконтролирована. Самая главная наша задача тогда в 15-м, и она остается сейчас, это внесение, скажем так, в общественное сознание необходимости отчетности. Мы уже привыкли к тому, что если мы приходим в магазин, то мы можем взять чек, и если у нас прокисший кефир или сгнивший, извините, да, то мы можем прийти его и вернуть. Почему то же самое не делать с благотворительностью? Черт возьми, это твои деньги. Ты их потратил, а их украли. Почему ты стесняешься проверить, куда пошли твои деньги? В этом, на самом деле, и самая главная задача. То есть задача не во мне, задача не в организации, там, которую я сегодня представляю, задача в каждом из нас. Твоя копейка, если ты отдал ее на доброе дело, так убедись, пожалуйста, что она правда пошла на доброе дело.
И что она не пошла, например, в ту же ДНР какую-нибудь
окольными путями. Кстати, эти истории мы тоже видели, потому что ну, это уже работа была национальной полиции и прокуратуры, но по материалам нескольких уголовных дел мы видели, что средства, которые собирались вот так в корзиночки, в том числе выводились на территорию ДНР, ЛНР. То есть, ок, да, мы понимаем, что кто-то из наших сограждан в Киеве, в Ровно, во Львове, в Запорожье, в Днепропетровске, в Днепре, извините, там, где угодно, да, отдавая свои 5 или 20 гривен, фактически, ну да, становился соучастником финансирования, в том числе террористических схем. Это не наша задача. Мы общественная организация. Наша задача мониторинг, наша задача сообщение обществу о том, как это все работает или не работает. Ну и наша задача как общественности, конечно же, работа с властью, иногда давление на власть, для того, чтобы, если это работает, и законодательно их никак нельзя привлечь, как до сих пор, кстати, нельзя привлечь мошенников на благотворительности. Статья 190 Уголовного кодекса «Мошенничество» работает, но не работает против псевдоблаготворителей, потому что, простите, нет пострадавшего. Люди добровольно отдают деньги. Если я
никто даже не пишет заявление.
Да даже если я помечу, я не знаю, там, запишу номер своей 200-гривневой купюры, я ее положу в скрыньку этому скрынечнику, да, потом, например, по моему заявлению туда придет полиция. Эти люди все равно смогут доказать, что эти, конкретно мои 200 гривен, пошли на какое-то доброе дело, например, на обеспечение функционирования их благотворительного фонда. Это не запрещено законом. Поэтому, ну, нет пострадавшего, а, соответственно, нет и ответственности. И в этом была наша главная задача в 2015 году — разработать законодательство, которое бы устанавливало ответственность за разворовывание, за присвоение благотворительных средств. Закон еще не принят, хотя зарегистрирован еще в октябре 2015 года, но наконец-то, говорю наконец-то, вот весной этот законопроект включен в правительственную стратегию развития гражданского сектора. Мы, естественно, будем над ним работать.
Что это означает?
Это означает, что, по крайней мере, сейчас правительство должно обратить на него внимание, раз уж оно включило его в свою собственную стратегию, и, по крайней мере, какие-то элементы этого законодательства, этого законопроекта включить в, возможно, новые, да, я не парламентарий, это дело народных депутатов Украины, это дело субъектов законодательной инициативы. У нас их кто? Кабмин, президент, Верховная Рада Украины. Они, в принципе, должны использовать то, что уже было наработано на стадии подготовки законопроекта для того, чтобы, ну, унормировать сферу. У нас очень неплохое законодательство о благотворительности, у нас много хорошего написано о том, как надо делать, но у нас нигде не написано, а что будет, если не. И если вот, ну, если ты все делаешь правильно, то окей, а если ты нарушаешь, воруешь, то тебе, по сути, ничего за это нет. Вот эту ситуацию мы и хотим исправить.
И чтобы к тему к законопроектам как-то подвести уже к концу и перейти к немножко другим, хочу спросить, а, собственно, ответственность какая будет по этому законопроекту?
Смотрите, по сути, мы исходим из того, что разворовывание, присвоение или растрата благотворительных средств — это социально небезпечный злочин. То есть это такое же мошенничество, да, это статья 190 Уголовного кодекса Украины, но если ты просто, ну, я не люблю говорить о преступниках, но тем не менее, если, там, я не знаю, ты идешь по улице, видишь наперсточников, сыграл с ними в эти наперстки и, естественно, проиграл, ну, окей, это твоя проблема. Но другая сторона, что если ты отдал деньги на помощь больному ребенку, а фотография этого больного ребенка была ворована из интернета, я знаю доктора, онколога из Киевского института рака, который встретил в переходе какого-то скрынечника с копией своей истории болезни. То есть это доктор, который когда-то писал этот вывод, этот диагноз и эту историю болезни, и он вдруг увидел свою бумажку в руках у скрынечника, который собирал деньги вообще на непонятно кого. Так вот, это социально небезпечный злочин, а соответственно и наказания за такое должны быть хотя бы адекватны обычному мошенничеству. Мы не требуем чего-то большего, но это действительно, это подрывает доверие, это подрывает самые устои гражданского мира. Как-то в Киеве выступал с лекцией Билл Клинтон, президент Соединенных Штатов Америки, ну уже тогда бывший президент Соединенных Штатов Америки, и ему задали во время лекции вопрос, а как так сложилось, что в Соединенных Штатах так хорошо развито гражданское общество? Вот почему у вас так получилось? А он ответил, вы знаете, у нас гражданское общество появилось раньше, чем Соединенные Штаты Америки, потому что, например, один из отцов-основателей, я уж не помню, про кого он говорил, он был мэром маленького города. И в городе, в городской казне не было денег на пожарную бригаду. И он тогда собрал всех, ну, состоятельных условно людей города и сказал, ребята, а давайте все платить за пожарную бригаду. Да, она будет тушить пожары и у бедных, у тех, кто не заплатит, ничего страшного. Ну а зачем же? Зачем мы будем платить? Потому что если сожгут дом бедного человека, то он завтра, вместо того, чтобы работать на твоем предприятии или покупать у тебя, я не знаю, подковы, если он фермер, или гвозди, или все что угодно, он будет стоять и просить милостыню. Ты исключаешь таким образом человека из, вот, из общества, да, поэтому всем выгодно, чтобы всем было хорошо. Так, такова была логика еще у отцов-основателей Штатов. Интересный кейс, который дал президент Клинтон, и мне он запомнился, вот через много лет я его повторяю.
И вот как раз одним из направлений вашей деятельности стало информирование людей, объяснение на разных уровнях, для разных аудиториях, почему важно задумываться над тем, кому ты отдаешь деньги. Вот с какими группами вы работали?
Смотрите, нам, как сказать, для нас важно, чтобы вот как брать чек в супермаркете, да, и потом иметь возможность сдать бракованный товар в супермаркете пищевом или неважно каком, да. Если тебе продали что-то бракованное, ты имеешь право его сдать, и ты имеешь право получить компенсацию как потребитель, да. Вот такое, такая же защита прав потребителей должна быть для каждого, кто занимается благотворительностью. В цивилизованном мире благотворительностью занимаются все. В Германии это самое для нас, ну не знаю, по нашей идее, да, это самая близкая и похожая на нас страна, хотя, конечно, они далеко впереди нас. Там нет вопросов, там, занимается ли этот бизнес благотворительностью или не занимается, да, все дают примерно одинаковое количество в зависимости от своего оборота. Нельзя сравнивать корпорацию с миллиардом евро в год с, я не знаю, маленьким бизнесом, у которого там 10 тысяч евро в год. Но процент примерно одинаков. Немецкие бизнесы сейчас меряются не потому, кто сколько отдал, а потому, какова эффективность его 100 евро или 1000 евро. Если ты, условно говоря, помогаешь приюту для уличных собак и котиков, да, и ты купил корма на 100 евро, и просто накормили на 100 евро этих собак и котиков, ты сработал в ноль. А если ты так отдал 100 евро на приют для собак и котиков, что в это вовлеклись другие люди, в это вовлеклись твои сотрудники, в это вовлеклись другие организации, и пользы для собак и котиков стало хотя бы на 105, вот тут мы начинаем говорить: о, ты молодец. А если на 110, то есть ты вложил 100, а эффекта получил на 110, вот тут ты уже совсем хорошо сделал, да? Вот мы хотим, чтобы такое же было в Украине. Более того, я не считаю, что это какая-то заоблачная история. Мы буквально две недели назад, полторы недели назад были в Берлине на всемирной конференции вот подобных, как мы, мониторинговых организаций. В этом году там было трое новичков.
ICFIO называется эта организация.
International Committee on Fundraising Initiative. Это всемирная ассоциация организаций, которые занимаются мониторингом, проверкой и сертификацией общественной и благотворительной деятельности. Новичков было трое: Украина, Бразилия и Индия. Очень интересно. Особенно интересно было говорить с нашей коллегой, да, бразильянкой Изадорой, которая вот сейчас, знаете, попробуйте угадать. Ой, у нас много бедных людей. Ой, у нас много коррупции во власти. Ой, у нас с законодательством все не очень хорошо. Ой, у нас бывает мошенничество на благотворительности.
Угадать, кто это говорил?
Да-да-да. И это были фразы, сказанные по очереди украинцами и бразильянкой. То есть, да, конечно, во многих странах мира похожие проблемы. Мы тут, ну, мы тут не уникальны в этом смысле. Но да, хорошо, что на Украину смотрят как на перспективную страну. Хорошо, что нам открывают двери, и хорошо, что нам говорят: окей, ребята, у вас есть, ну, это не так сложно, по сути. Вот есть ряд принципов, вот есть ряд требований, вот есть ряд задач.
Собственно.
И тогда, да.
Да. Впервые ваша организация побывала на этом мероприятии в Берлине. Во-первых, зачем вы туда поехали?
Самая для нас ключевая партнерская институция в Европе — это Deutsche Zentrale Institut für Soziale Fragen, немецкий социальный институт социальных исследований. В следующем году им будет 125 лет. То есть, понимаете, да, насколько Украина чуть-чуть отстает?
Немного совсем.
Вот. Тем не менее, мы с ними в плотном контакте где-то с 2010-м познакомились, вот с 2012-2013 мы в нормальном контакте, и мы понимаем, что их методология, их принципы работы, да, это скрупулезные немцы. Нам это надо. Нам правда это надо. Нам меньше подходят, например, модели восточноевропейские, потому что, а, во-первых, они в основном построены немцами после того, как оттуда вышли коммунисты. Б, ну, зачем изобретать, ну, например, на 40-миллионную страну Украину, 42-миллионную страну Украину, то, что работает в 3-миллионной, я не знаю, Латвии, да, или даже меньше, я не помню, сколько у них там населения, будет немножко отличаться, да, и сильно отличается от того, что работает, например, в 500-миллионном Люксембурге. Поэтому, да, Германия, у них самые прогрессивные модели из континентальной Европы, потому что есть еще Великобритания и Соединенные Штаты Америки, но у них система права островная, она к нам не ляжет, ее невозможно, то есть надо либо менять все законодательство, и тогда у нас тоже может быть все такое в благотворительности, как в Великобритании или Штатах, либо все-таки брать континентальную модель, потому что принцип законодательства похожий, да, у нас континентальное законодательство. Мы ВКонтакте, мы строим в Украине мониторинговую организацию, которая, в принципе, занимается только тем, что смотрит, кто как работает, кто как отчитывается, проверяет все это. Например, если какой-то благотворительный...
А сколько у вас членов в Charity Tuner?
Смотрите, мы не можем сказать, сколько нас, потому что нас, с одной стороны, десятки, а с другой стороны, никого. Точнее, нет. У нас есть один человек в штате, потому что
просто
мы строго...
Просто интересно, кто будет проверять.
Да. Мы строго выполняем законодательство Украины, поэтому в нашей общественной организации есть один человек-директор на ставке. Каждый месяц члены правления вносят бесповоротную финансовую допомогу, это так называется. И мы, да, платим зарплату, платим налоги, по сути, мы платим государству Украина за то, чтобы заниматься общественной деятельностью. Кто будет проверять? Ну, я в общественном секторе, в неприбыльном секторе с 99-го года. У меня неплохой медийный бэкграунд. Я был главным режиссером Нового канала, я там был в команде, которая строила первую в Украине
связи
площадку.
Связи с разными СМИ в том числе.
Вы знаете, СМИ — это во всем мире такой watchdog, сторожевая собака. Конечно же, да. Если мы видим на сайте какой-то там благотворительной организации, что они работали, например, там, я не знаю, с Coca-Cola, с Байером, с кем угодно, с каким-то бизнесом, то нам несложно перезвонить или там связаться с ответственными людьми в этом бизнесе и спросить, а вы правда с ними работали? А вы с ними как работали? А, ну, типа, все ли сложилось, да? И если вдруг оказывается, что какая-то организация у себя на сайте публикует, что у них в партнерах условная Coca-Cola или PepsiCo или Sandora или, я не знаю, любой бизнес, а по результату их там никто не знает и они никогда не работали, то для меня вопрос, если эти люди врут о партнерствах, врут ли они о деньгах, врут ли они об отчетах? Для меня это серьезная лампочка, такая тревога, аларм.
Вот и мы как раз работали и с бизнесом, и да, говорили, как проверять, если к тебе в супермаркет пришли и сказали, хотим поставить ящик.
Это один из запросов, который к нам, кстати, пришел от бизнеса, потому что ассоциация ритейлеров, а это, собственно, один из таких структурированных, да, бизнес-секторов в Украине. То есть все крупные сети супермаркетов, там и Фози, там и Ашан, там и кто там, Билы, АТБ, Сильпо, Форы, короче, все. Да, я сейчас называю бизнесы, но я их называю подряд, я их называю не в качестве рекламы, как вы понимаете. Так вот, у них есть ассоциация, у этой ассоциации есть профильное издание, которое тамошние люди читают, и это важно, да? И это издание к нам обратилось, сказало, ребята, очень много, это 15-й год, очень много запросов, а давайте мы у вас поставим скриньку для сбора пожертвований. Как нам проверить? Но это не функция бизнеса проверять эти, ну, я не знаю, чистоплотные или нечистоплотные. Для супермаркета продуктов важно проверить, чтобы молоко, которое завозится, там, соответствовало стандартам, да, соответствовало там, имело сертификат качества, было непросроченным и так далее, да. Мы написали целую инструкцию, что с этим делать, потому что, опять же, мы понимаем, что если человек принес свои 20 гривен или 5 гривен, бросил их в коробочку в супермаркете, а потом окажется, что эти деньги украдены, он будет думать, что это, короче, как-то связано с супермаркетом. Это репутация. Репутация бизнеса — это очень важная вещь. Мы не будем никогда работать, ну, я не знаю, покупать в супермаркете, который связан с воровством. Конечно же, бизнесы в этом заинтересованы. Бизнесы в этом заинтересованы во всем мире, так что мы тут тоже не исключение. Да, мы помогаем бизнесам разобраться, кто правильный, кто неправильный. Мы помогаем благотворительным фондам правильно построить свою работу. с бизнесами, например, или с обществом, потому что это тоже важно.
А чем вам в вашей работе поможет поездка в Германию? Вот вы сказали, что немцы скрупулезно все проверяют. Вот каким образом, какие методы вы хотите позаимствовать у них?
Смотрите, это не столько даже методы, потому что методология в разных странах может отличаться, сколько присоединение к всемирному движению и присоединение к общим принципам. Мы когда регистрировали, мы же несколько лет работали просто как общественные активисты, нам не нужна была никакая организация. Закон Украины позволяет нам так работать. Но мы легализовались в 2015 году, мы получили статус неприбыльности, мы получили статус общественной организации. Для чего? Для того, чтобы соответствовать международным вот тем высоким принципам. Мы выписывали свой устав пару месяцев именно для того, чтобы он соответствовал самым высоким европейским стандартам. То есть для Украины, для того, что признается украинским законодательством, это все несложно. Мы на самом деле взяли на себя повышенные, условно говоря, обязательства по чистоте, по, например, тому, что я как председатель правления на уровне устава, мне запрещено получать любые бонусы. У нас в правлении 5 человек, и это люди независимые, и это люди, у которых нет конфликта интересов, и они никак не заинтересованы в деятельности этой организации. То есть у меня есть, условно, мой голос — это 20% голосов, да? И при этом я все равно не могу получать ни зарплату, ни какие-то блага от деятельности собственной организации. Это настоящая общественная деятельность. Вот такие принципы мы хотим привлечь сюда. Чтобы у нас не были общественные организации, коих у нас, кстати, немало, которые являются чистыми фанерками. Фанерка — это политтехнологический термин. Организация, которая существует только для того, чтобы, троллить политических оппонентов. Они тоже в статусе общественной организации. Или блокфонд, который обслуживает исключительно предвыборную программу какого-то кандидата. Можно ли их запретить? Да, наверное, не нужно их запрещать, потому что люди все-таки какие-то блага получают. Но простите, пройдут ли они международную проверку на честность, да, если у вас все идет от конкретного кандидата, и эта работа, это не благотворительность, а, простите, подкуп избирателя. Вот нам нужно такое, нам нужно отделить в общественном секторе то, что является настоящей общественностью, от того, что является псевдообщественностью. Точно то же мы сейчас делаем с так называемыми ветеранскими организациями. Как вы знаете, из бюджета, только из государственного бюджета Минсоцполитики каждый год тратится порядка 20 миллионов гривен на статутные цели так званых ветеранских организаций. Очень интересная штука, но эти люди умудряются, например, покупать гвоздики по 200 гривен. Даже на 8 марта гвоздики столько не стоят. А тут общественная ветеранская организация под 9 мая для возложения венков покупает...
За наш с вами счет, да, в конечном итоге.
За наш с вами счет. Вот в этом-то и дело. Или устраивают какие-то сумасшедшие поездки, или издают книги, которые никто никогда не прочитает за сумасшедшие деньги. Вот это нам не нужно. Мне кажется, что государственные деньги, как термин, должно в этой стране исчезнуть. Нет государственных денег. Есть мои деньги, есть ваши деньги, есть деньги любого налогоплательщика. И, кстати, что еще интересно отличает нас от Германии, старая история примерно 2011 года. Я как-то познакомился с тетушкой, ей было лет примерно 70. Она служительница Домского собора во Франкфурте на Майне. Я о чем-то ее спросил, она мне что-то ответила, она спросила, понимает, что я, мой немецкий не настоящий, в смысле, не родной немецкий, а откуда немецкий, а откуда сам, да вот из Украины, и вот среди прочего она начала жаловаться на молодежь, что вот молодежь сейчас, какая-то не такая. Я уже подготовился, понятно, тетушке под 70 лет, жаловаться на молодежь — стандартная история, и вот она уже начинает жаловаться на молодежь. И как она жалуется? Она говорит, да у нас сейчас молодежь, которая хочет только социалки, хочет, чтобы государство все обеспечило, хочет сама ничего не решать. Какое государство? Мы государство. Государство — это тигр из бумаги. И я вот так слушаю эту примерно 70-летнюю тетушку и понимаю, что да, наверное, какое-то отличие у нас есть, когда бабуся, по сути, рассказывает мне, что нет никакого государства. Государство — это тигр из бумаги. Мы государство, мы решаем, мы должны делать. И почему молодежь хочет, чтобы все решало государство? Вот мне близка позиция этой тетушки из Домского собора Франкфурта.
У нас минута до эфира, и хочу сможете за минуту сформулировать совет? Вот тем, кто не хочет быть равнодушным, человек едет в метро, увидел так называемого скриночника. Что делать?
Во-первых, скринки подавать вообще в принципе не надо, потому что, доказано, никто из цивильных этим, из настоящих этим не занимается. Но в любой благотворительности, в любой помощи пока нет отчета, пока у меня нет уверенности, что я проверю каждую копейку, я не дам ни копейки. И это неплохо. И это не то, что ты хочешь откупиться от совести, да, бросив 20 гривен. Твои 20 гривен, брошенные, ну, в никуда, это не откупиться от совести. Помогать — это ответственно. Помогать — это брать на себя ответственность. Мы должны взрослеть. Взрослые люди берут на себя ответственность.
Павел Новиков, председатель правления общественной организации Charity Tuner, был в эфире программы «Киев-Донбасс» на Громадському радіо. Программа «Киев-Донбасс».